Меня зовут Игорь.
Игорь, да?
А, вы
Геннадий Александр Петрович.
Фамилия, пожалуйста.
Геннадий Петрович Куликов.
Скажите, пожалуйста, когда и где вы родились?
22 декабря 1941 года в городе Кемерово.
Кем работали ваши родители накануне войны?
Накануне войны мой отец работал командиром взвода горно-спасательной части города Кемерово. Военизированный отряд номер 17.
А мама?
Мама работала там же. Там же работала в горно-спасательной части счетоводом.
А где вы проживали в момент начала войны?
Поскольку родители работали в горно-спасательной части, а это военизированная часть, все работники проживали в рядом стоящих бараках, прямо здесь, вокруг части они были расположены, эти жилые бараки.
Помните ли вы начало войны?
Я не могу помнить, потому что я родился 22 декабря 1941 года. Вот.
А тогда какие воспоминания для вас самые ранние?
Самый ранний помню, как мама повела меня фотографироваться. Где-то на другой день после победы.
А как изменилась жизнь ваших родителей с началом войны?
С началом войны? С началом войны жизнь изменилась коренным образом. Все бойцы и командиры горно-спасательной части имели бронь, поскольку они работали в условиях близких к военным, спасали шахтеров. В 49-м году только погибло 19 человек сразу в аварии. Ну, отец мой, Петр Александрович, бронью не воспользовался. И в конце декабря 41-го года ушел добровольцем.
А где вы жили в годы войны?
А там же жил в бараке при горно-спасательной части. Мама продолжала там же работать.
Как изменились жилищные условия в этот период ваш быт ежедневный? Ну, ваших родителей, они вам рассказывали?
Ну, у родителей мама только, поскольку отец погиб спустя буквально несколько недель, где-то в феврале, месяцы, самые тяжелые годы обороны Москвы, он погиб. Мама осталась одна. Мы как продолжали жить, так и жили в этом бараке. Мама продолжала там работать. Но надо сказать, что в то время, даже тяжелое время, о детях заботились хорошо. Я был маленький, ходил в ясельки бесплатно, возила меня мама. А затем в детский сад, недалеко от дома, где были, ну, в основном шахтерские дети. Надо сказать, что условия и в яслях, и в детском саду были очень хорошие, учитывая, что шла война. Очень хорошие. Хорошее было питание. Вот. Я никогда не забуду каждый день большую ложку рыбьего жира, который мы терпеть не могли, но тем не менее как потом и сейчас мы понимаем, это очень помогло нам выживать. У нас было все необходимое для воспитания в детском саду. И музыкальные, и танцевальные так сказать, занятия с нами. Замечательные воспитатели. Хотя была война. Игрушки были, правда, конечно, игрушки были простые, примитивные. Когда первый велосипед появился у нас в трехколесной группе, я помню, я попросил маму оставить меня вообще ночевать там, чтобы я мог покататься там вдоволь на этом велосипеде. Меня тянуло для этого времени. Не зря потом я стал чемпионом области по юношам по велосипеду.
То есть так вы занимались спортом и творчеством в эти трудные годы?
Что касается творчества, годы были действительно трудные. Жили мы все-таки на окраине, около шахты центральной, там отряд располагался. И особого творчества там, конечно, не было. А что касается спортивного воспитания, все ребятнёй мы босиком бегали с утра и до вечера летом по улице, гоняли мяч, играли в городки. А учитывая, что мы жили при городоспасательной части, а там был обязательно спортивный городок, турники, лестницы, беговые дорожки, и волейбол постоянно там. И мы крутились со взрослыми, и таким образом мы там, конечно, развивались физически очень хорошо. Совершенно не так, как сейчас современная молодежь. Ну, кроме тех, кто имеет возможность ходить сейчас вот в спортивные залы за большие деньги, но это только часть. А мы все там крутились, вертились. Слышь, не слазили зимой. У нас там и горки были, и все такое прочее. Это помогло нам укрепить всесторонне себя. Помогло мне это в будущем уже, в юности, очень быстро набирать спортивную форму и даже стать мастером спорта.
А насколько разнообразен был рацион питания? Какие продукты чаще всего использовались в повседневном питании?
Ну, во время войны, да и после войны, и сейчас многие жители нашей необъятной родины живут таким образом, что имеют свой огород. В то время огород был в каждой семье. Грядки, морковка, картошка – это была основа питания. Овощи свои, погреба свои, капусты. Мы в погреб, который вырывали сами, я сам рыл, заготавливали все это и квашу только бочками. И огурцы, и капусту, и морковь. Но я уж про картофель не говорю. Продукты, надо сказать, что хоть как бы то ни было, они были не так уж и дороги. Допустим, сливочное масло, подсолнечное масло, рыба, все это было доступно. Я даже никогда не забуду, как эта красная икра в бочках стояла. Хоть мы ее не брали, по сути, но она была. Ее можно было взять спокойно, копнул поварешкой. Красная икра. Ну, она, конечно, была дорогая, но она была. Вот. Некоторые брали, конечно. Ну, а так, молочное было доступно. Помогали родственники из деревни, от бабушки деревни. Каждую зиму на лошади зимой привозили замороженные кружки молока. Вот. Мы это складывали все в кладовки, и нам хватало чуть не на пол зимы этого замечательного продукта. Вот. Двоюродный дедушка держал пасеку далеко выше по реке, где-то в 60 километрах от города была пасека. Тут регулярно привозил нам бочонок меду, ну, килограмм, где-то 20, наверное. Тоже нам это хватало.
А какие для вас были самые любимые лакомства?
В 96-м году.
Ну, я говорю, всех конфет, конечно. Конфеты, и причем вот эти вот, которые сейчас вы даже и не видите, молодежь, таких конфет. Такие подушечки обыкновенные, внутри там джем там или что-то такое вкусное, вот, сахарный. В кулечке не стоили очень дешево, поэтому ели по-много их, в общем-то. Это было доступно.
В каком возрасте вы начали читать?
Читать начал в школе.
Нет, наверное,
поскольку мама все время была на работе, учить меня в детстве было особо некому, а когда в школу пошел, сразу же научился читать. И это стало моим любимым занятием, кроме, помимо спорта. Много читали. И классики. Ну, такой детской классики. И особенно много замечательных наших советских писателей о войне. В то время, сейчас вы это даже не знаете, в то время было очень много повестей, рассказов, посвященных войне, героям войны, детям. Ну, начиная и про Зою Шуру, и про Володю Тубинина, и про партизанские отряды, и про финскую войну. Я помню эти рассказы, замечательные иллюстрации, как этих кукушек сбивали. Вот, ну, много чего.
Нет, вы напишите ее фамилию.
О, а ну, какая ваша любимая книга была в тот момент?
А, пишут Тарасова.
Ну,
а в скобочках Мильдер.
Собственно, прямо особо так я не могу выйти, потому что все повести были замечательные. Вот, и
тоже у меня много гимнов.
Вот, скажем, и «Два капитана», вот, и вот, «Жюля Верна», вот, я помню, замечательные вот, повести, романы. Вот. Ну и, конечно, о партизанах в то время, безусловно. Я даже помню название такое замечательное «Тайна Соколиного Бора». Чудесная была книжка тоже. Ну а потом с возрастом, ведь менялись и уже и вкусы, и там уже переключение, переключился на классику, конечно. На нашу классическую литературу. Гоголя, Чехова.
Какие вы смотрели кинофильмы, посещали концерты?
Ну, в то время кинофильмов мы, конечно, да, в отсутствие телевидения и прочих средств, которые сейчас имеются, я уж не говорю про интернет, кинофильмы, это было, ну, для нас чудом, конечно, и событием. И в то время, даже под открытым небом, нам в отряд, в горно-спасательную часть, привозили фильмы и показывали прямо под открытым небом. Большой экран белый, полотно. Я никогда не забуду, как мы смотрели этот фильм «13» Герасимова. Может быть, вы знаете этот, может быть, слышали «13» фильм, который я смотрел, не знаю, ну, раз, наверное, 20-25, не меньше, потом, в течение жизни. Там же показывали, конечно же, Чапаева. Бесконечное количество раз. Затем появились трофейные фильмы про Тарзана. Это было что-то. В наш клуб «Шахта Центральная», который был недалеко от нас, набивалось людей, мы, дети, сидели прямо вот на первом ряду на полу и смотрели Тарзана этого в исполнении Джона Вейсмюллера, кстати, первого пловца в мире, человека в мире, который выпал из одной минуты вольным стилем. Он исполнял там главную роль, Джон Вейсмюллер Тарзана. И обезьяну Читу, и Джейн, да, конечно. Мы были в восторге, дети.
одежда была у вас во военное время, после
войны? Ребят, чего пожелать? Вот я губернатору здоровья пожелала, еще что-то говори.
Вы у меня спрашиваете?
Да. Что вы написали?
Я еще не писал. Так, на чем мы остановились тут?
А какую вы носили одежду?
Одежда. Самая простая.
Свою историю, да?
Ну.
Это молодец. Вот это молодец.
Послевоенное время. Историю. Конечно, никаких особых. Все ходили примерно одинаково. Куртки, тужурки, байковые... там костюмчики вот, из такой шерсти, такой уж особой у нас не было, конечно, вот, чтобы шерстяное все. Все было простое, но тем не менее все были обуты одеты. Вот. С одеждой скромно, но никто в лохмотьях не ходил. Все были чистенькие, отглаженные. Вот. Как будто забуты, одеты и накормлены дети. Вот. Тем не менее, хотя время было суровейшее. Но мы считали, что так и должны все жить. Мы же ничего лучшего не видели и видеть не могли.
Вот.
Тем более, тогда вот наше, так сказать, государство.
Все-таки, надо обязательно.
Имела очень сильную социальную защиту, защищала детей. В том смысле, что уже в самом малом возрасте, в те секции, которые, допустим, я пошел где-то в 15 лет, они были бесплатны. Дети занимались бесплатно игровыми видами спорта. Бокс в то время был... хорошо развивался бокс. Ну, понятное дело, после войны все это воспитывалось патриотизм и сила, и все такое прочее. Я пошел в коньки, потому что жил недалеко от стадиона «Шахтер». И каким-то образом, ну, я, почитывая газеты, все, мне понравился конькобежный спорт. Очень нравился. Я туда пошел. Ну, меня приняли там. И вот отличие, вот, допустим, прошлого периода, прошлой эпохи, а это было 60 лет с лишним назад, и вот сейчас ни копейки никто из ребят ни за что не платил. Летом в нашем распоряжении были велосипеды гоночные, пусть они были не всегда прям уж новые, сами мы их ремонтировали, приводили в порядок, вот, начиная от трехскоростных, затем восьмискоростные, а потом и десятискоростные стали появляться. Коньки, амуниция, одежда, пусть не совсем всегда новая, но шерстяная, качественная, вот, и хорошая. Тренеры, естественно, были бесплатные. Вот. И все желающие, ребята, конечно, имели возможность заниматься спортом. Но была и другая часть. Часть ребят, ну не самая большая, ушла в спорт, скажем, в творчество, в учебу. Но это была окраина города. Рядом были беднейшие кварталы, так называемые, там, как же назывался там, бедные кварталы, это землянки, засыпушки, вокруг были, нас жили, причем жили там и шахтерские семьи жили там. Вот, и других рабочих. Вот. Было много криминала, конечно. Много ребят уходило, затягивал их криминал. Да. Можно, конечно. Был криминал. Но надо сказать, что... вот такого разгула, что ли, криминала, все-таки мы не ощущали, чтобы вот так прямо, вот, прямо совсем. Ну, были квартирные кражи, были там кражи, карманники шуровали все, но тяжелых преступлений все-таки я бы не стал, чтобы там это было уж так много. Во всяком случае, я не могу этого припомнить себе. Да, могли, конечно. И сидели ребята, уходили. Но опять же, это все это кражи, кражи, квартирные кражи. Такие вот крали в автобусах. Такие мошенники были.
А участвовали ли вы в трудовой какой-то помощи стране? Ну, там,
конечно, конечно. Да, в то время это было в порядке вещей. Как наступала, допустим, осень, надо было убирать урожай, картошка. В то время, конечно, комбайнов никаких не было. Механизмов сельхоз для уборки. Все дети, все школьники организованно получали свои участки. И вот мы в районе шахты Северной, допустим, я помню, пешком, мы туда 2 часа пешком идем, работаем там, и к вечеру возвращаемся. Вот. Копали картошку. И это было в порядке вещей. И вот пока не выкопаем выделенное для школы поле, мы не заканчивали. Это потом было постоянно, не только школьники. Все студенты. А позже, когда я работал на заводе, и завод получал свое огромное поле, и вывозил, сам организовывал автобусами людей, и мы убирали картофель. Ну, не, иногда и другие овощи. Но в основном, конечно, картошку. И постепенно только уже где-то в 70-х, 80-х стали появляться уже комбайны. И стало легче. А так подкапывали и выбирали. Сами подкапывали, выбирали. Ничего страшного.
Помните ли вы первые дни победы 45-го, 46-го?
Ну, что мне было 4 года? Что я могу помнить? Я практически, может быть, что-то и помнил до какого-то времени, может быть, лет до 10-15. А потом постепенно все с памяти стерлось. Вот. Потом это просто невозможно.
Как изменилась жизнь ваших родителей?
Такое ощущение, что вроде бы помнишь, на самом деле это, возможно, это просто как бы и мечты, что ли. Как должно было быть, потому что наслушался, я всего этого, вокруг меня же все происходило. Столько эмоций, впечатлений, радости, что, казалось бы, это я все видел. На самом деле, конечно, я точно не могу.
А как в вашей семье праздновался этот день победы?
Какой это праздник? Конечно, праздник, День Победы. Ну, а для нас это же гибель отца, любимого человека. Они только познакомились буквально за каких-то полгода до начала войны, мама с папой. Вот. Они очень любили друг друга. И, пожалуйста, вот, война все разбила, всю судьбу.
Создавалось ли ощущение, что после победы стало жить легче в материальном и бытовом смысле?
Впечатление в каком смысле? Сегодняшнее впечатление? Или
тогда?
10 лет. А тогда ничего я абсолютно... Я уже сказал, что поскольку государство постепенно набирало силу, и поскольку не было никаких олигархов, и все, что зарабатывалось, шло в общую копилку страны. И таким образом, пусть это все работали и получали примерно одинаково, с небольшим. Воровать никто не мог, и не то, что не мог, не посмел. И своровал там... Очень были жесткие, так сказать, наказания. Поэтому все, что зарабатывали, шло в общую копилку, распределялось и доставалось и детям, и медицинской обслуживание совершенно бесплатно, все операции, все лекарства, абсолютно все в больницах, все обслуживание, все было бесплатно, обучение, все бесплатно. Я уж не говорю про школу, в институтах, в техникумах, в училищах, в профессионально-технических училищах, сеть которых была огромная, их обували, одевали, их учили профессиям, рабочим профессиям, потом они шли дальше, из них вот, из этих вот училищ вышли потом лучшие специалисты и инженеры, которые дальше проявили себя как конструкторы, и, в том числе и до космоса.
А помните ли вы, как преображался город после войны, как началась его
стройка? Конечно, конечно. Во-первых, строительство моста, первого моста. Я еще помню, хоть я и маленький был, так мы сюда, на левый берег, а я же на правом берегу, там правый шахт центральный, перебирались сюда, в город, на катерах. Ну, специально ходили катер туда-сюда, туда-сюда, паромный катер ходил. Также и перевозили телеги, машин-то было мало совсем. Поэтому строительство моста. Мы все приходили, бегали с ребятишками на реку, смотрели на высоту, как он идет строить. Построили мост. Поэтому потом поход с правого берега сюда пешком, потому что автобусов-то почти не было. Нет, практически не было в то время. Пройти по мосту, пройти в кинотеатр «Москва». Это было таким замечательным событием. И обратно вернуться пешком туда, на правый берег, все это занимало не один час времени. Конечно, это было событием. Вот. Ну и потом стали появляться автобусы, смешные такие, вот, все удивляло. Думаю, ну надо же, я тогда помню, как сейчас помню, детские свои впечатления. Мы на машинах людей перевозят. Это же надо, до чего додумались. Я-то полагал, что на машинах только грузы перевозить. Уголь, лес и все такое. А тут люди, да, такие удобные кресла. Меня так-то маленького все это удивляло, все это дело. Думаю, тут стоять-то хорошо бы, едем до лавки. А тут еще кресла, лавки, сидеть на автобусах. Вот. Ну, они потом все больше и больше стали входить. А когда открылся мост, а когда в 57-м году пустили трамвай, это вообще, конечно, это были такие огромные изменения, которые потрясали нас, вообще наше воображение, всех, и детей, и взрослых. Трамвай сел из одного района в другой, в Кировский район, пустили трамвай, это же было такое событие удивительное. В общем, быстро налаживалась жизнь, город быстро строился.
Имелась ли у вас возможность смотреть кинофильмы и посещать?
Я помню еще город, улица Весенняя, лучшие. Там по этой Весенней, отбыв, еще тогда не было драмтеатра, его не построили. Там шли трамвайные пути по Весенней. Такая была грязь, и такие были глубокие колеи. Это невозможно. Там буквально свали грузовые машины. Немножко там болотистая есть такая. И вот это, она там не просыхала все лето. Поэтому, когда начались эти работы по строительству театра, стали убирать, оттуда убрали трамвай, там кольцо было напротив политехнического института, было кольцо, поворачивалось трамвай. Вот. Когда убрали, мы думали, что такое-то делается, как это... А потом, как запустили технику туда, когда выстроили эту великолепную улицу, красавицу Весеннюю, и когда поднялся замечательный наш драматический театр.
Как вы проводили лето?
И справа, и слева дома появились. Вот справа и слева от него, где в музее наш. Это была такая красота. Ну как же, конечно, мы все видели, как жизнь улучшается, растет жизнь, растет и, в общем-то, и культурный уровень, и все. Кстати, даже вот после войны еще не было и драмтеатра, и весенний еще в грязи утопало. А у нас действовал эвакуированный из, не помню откуда, где-то из центральной части Союза, музыкальный театр. Театр мускомедии. Вот он располагался здесь, в центре. Это было любимейшее после войны место, куда на лошадях, пешком, ну, лошадях в основном, машин, особенно в зимнее время, ой, туда подъезжали и, значит, смотрели эти спектакли. Битком всегда. Он был такой популярный, я как сейчас помню. Свои артисты там вырастали.
В
том числе и Александр Бобров. Ну, еще и до Боброва, там, и Катасевич, и прочие, прочие. Артисты, которые у нас тут были настолько популярны. Буквально.
Хотелось ли вам встречать немецких или японских?
Все, кто хоть немножко, чуть-чуть немножко так вот был к культуре приобщен. Он обязательно был в музыкальном театре мускомедии. Я вот тогда, помню, еще школьником смотрел все спектакли театра мускомедии. Потому что артисты были замечательные, оркестр был настоящий. Такое дело.
И последний вопрос. А как вы относитесь к сегодняшним празднованиям Дня Победы?
Ну, великолепно, конечно. Это было всегда последние десятилетия. Но был момент, который, конечно, вы, молодое поколение, да и из нас, из пожилых, вот, как-то немножко затерлось в памяти. Но был момент, когда еще при жизни Сталина, еще был жив Сталин, и спустя несколько лет, День Победы отмечался...
Благодарим за
не так, как сейчас, не как великий праздник. И фронтовики, надо сказать, был момент, когда в какой-то степени были немножко даже подзабыты. Подзабыты. Когда отменили какой-то указ, так сказать, вот эти медали, ордена, не то, что их отменили, а какие-то льготы были сначала, а потом взяли и сняли. То есть стало вот такое немножко как бы забываться, затираться, и вот значение победы. И фронтовики, рукава засучили и вкалывали, работали. Ну, вот типа того, что было и прошло. И особенно мне запомнилось, вот, когда дело подошло к 30-летию Победы, вот эта волна памяти о Победе, она стала, вот, значение Победы стало, ну, возрастать и возрастать. Я помню, когда 30-летие Победы, оно уже праздновалось вот примерно так, как сейчас. Всенародным таким огромным праздником. А до этого оно было принижено. И только постепенно стало подниматься. После 30-летия набрало... А что сейчас? Безусловно, конечно. Такое внимание. И фронтовикам, и вообще все, что связано с войной, и заботы о них. Конечно, это все очень трогает. Даже про нас вспомнили. О детях войны. Я никогда даже не думал, чтобы мы как бы еще о нас как бы вспомнили, как какой-то категории населения, которая... А на самом-то деле мы действительно... Если бы не было войны, у многих судьба сложилась бы, наверное, более успешнее, счастливее. У меня, допустим, сложилась, хоть мама одна, но тем не менее меня тянуло в спорт и в учебу, и я, так сказать, нормально считаю. Но не всем так удалось. Некоторые из нищеты долгое время не могли выбраться. Шахта или там еще что-то такая. И вот пробиться было тяжеловато. Но все-таки то поколение было добрее, дружнее. Мы жили в этом бараке. 7 нас квартир было. Праздники отмечали вместе. Хлеб, соль, вопросов нет, пошел к любому, перехватил. Дебетишек оставить с кем-то, пошел, куда-то уехал, оставить. Нет вопросов, хоть даже грудного. Была взаимопомощь, теплота огромная. Мы просто это не можем вытерпеть. Оно и сейчас старикам присуще. То, что сейчас, конечно, современные условия жизни, уже и современная жизнь, уже это как бы мы этого не видим сейчас. Да его и не может быть, немножко обособились. В каменных больших домах замечательных люди живут и не знают друг друга в одном подъезде порой. Кто чем живет.
Ну ладно, разговорились. Благодарим за содержательные ответы. Спасибо.
Кепу надо?
Да.
А вот здесь...